С особой радостью хочу сказать, что мы начинаем цикл бесед с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Здравствуйте, Ирина Геннадьевна. Очень рад, что мы с вами снова встретились в студии пообщаться.
Вот потому что мы с вами, отец Андрей, беседовали уже в эфире радио «Воскресенье» 11 лет. Это было интересно. Мне, во всяком случае, точно, нашим радиослушателям.
Почему бы не отметили юбилей?
Да. С 2006 по 2017 год. И вот после перерыва в 4 года мы возобновляем беседы. Надеемся, что это тоже будет как-то нам всем полезно. И знаете, батюшка, что я поняла за эти годы перерыва?
И что?
Как правы бывают наши священники в своих наставлениях, советах, предостережениях. Вот если вовремя крепко подумаешь, вспомнишь, что тебе говорили, какую, можно сказать, инструкцию давали, то все хорошо пройдет. Если подумаешь, что время сейчас другое, более современное, можно сделать как-то по-другому, пойти своим путем, и пойдешь этим путем, и сразу понимаешь значение фразы «шаг влево, шаг вправо, расстрел».
Ну да.
Вот. А у вас, батюшка, в это время были какие-то события, озарения за эти годы?
Да, озарения нет. Так, в основном, бытовуха вся сплошная. Видите, я совмещаю, получается, и службу в храме также, да? Остаюсь настоятелем храма. И в то же время продолжаю в армии служить, получается. Ну, военным священником штатным, в штабе Центрального военного округа. Поэтому у меня вся деятельность, она очень перемешана получается. В одно и то же время стараюсь вот два этих направления вести. То есть работа в штабе, а это такая полноценная, ежедневная, по сути, работа, и в храме.
Ну, за это время, насколько мне известно, я следила за новостями из вашего прихода. Угу. Очень продвинулось строительство храма.
А, в этом плане, я, да, да, действительно. Суть просто в чем? В том, что вот когда мы в 2008 году из пансионата «Семь ключей» заехали в построенный уже храм, да, и строили его с прихожанами, вообще реально, по-настоящему с прихожанами. У нас не было ни благодетеля никакого, который бы нам это построил. Мы это делали с прихожанами, и денежки собирали, и бревна сами обрабатывали, таскали у нас деревянный храм. И люди строили, и переживали, и участвовали. Вообще, ну здорово. Вообще, мне в этом плане очень приятно говорить эти вещи, что у нас храм построен людьми. Вот, людьми для людей, так скажем, да. Но когда мы въехали в 2008 году, нас выгнали из пансионата «Семь ключей», и мы вынуждены были, ну, по сути, в не очень достроенное помещение заехать, но заехали. И на открытии мне стало понятно, что храм нам мал, храм мал. И вот мы с 2008 года ежемесячно отмечали, с одной стороны, радостные события, такие как прирост прихожан, да, когда нам стало больше людей приходить. А с другой стороны, я сталкивался с той правдой жизни, когда ты, допустим, вот есть ведь моменты на службе, когда на литургии, да, когда ты поворачиваешься лицом к народу. Ну, обычно это благословение какое-то, да, происходит. И вот, или там чтение Евангелия, например, да, когда диакон читает, и священник лицом стоит к народу. И я, допустим, вижу, что люди стоят плотничком настолько, что вот новый человек открывает ворота, да, двери в храм, да, и он видит спины, которые вот прямо вот перед носом у него. И места нет для него. Я за это очень переживаю. То есть я считаю, что все равно место для... Какие бы мы там ни были полноразмерные, да, в плане прихода, должно быть местечко для новоприходящих. Потому что наша семья, она, на самом деле, любая христианская община, она подвижная же, на самом деле. Кто-то переехал, кто-то скончался, да, кто-то обиделся, ушел, всякое такое бывает, да. Но, тем не менее, все равно, несмотря на это, на такое движение людей внутри прихода, да, между приходами должно быть свободное место, чтобы вот человек, которого Бог призвал, он пришел и есть для него место. Чтобы он не чувствовал себя, что он тут не нужен, да? Вот. И, конечно, вот эта вот проблема со строительством храма, она должна, она сразу стала появляться. Особенно вот эти доковидную эпоху, получается, допустим, на Пасху мы вынуждены были со священниками служить три литургии в нашем храме. Ну, это как делается? Это, у нас есть сосуды все, понятное дело, да? У нас три священника служащих. Это не я три литургии служил. Священник по правилам имеет право одну литургию только служить в сутки, да? Две — это уже будет уже все нарушение всех мыслимых и немыслимых вообще традиций церкви, канонов церкви. Вот, поэтому мы распределились с священниками, что я служу ночью, один мне помогает, другой отдыхает, да? Потом тот, кто отдыхал, он выходит на раннюю, кто-то мне помогал, остается ему помогать. Я выхожу третьему помогать, который помогал. В общем, вот тут все трое, по сути, участвовали в всех трех литургиях, но один служил, другие помогали, да? И у нас было причастников 640 человек, а у нас вместимость храма 200. да? И вот как это? Ну, я не хвастаюсь, просто говорю, что тогда было так. Сейчас понятно, что вот эта ковидная вся история, она подбила все приходы, и наш тоже, естественно, там кто-то смутился, кто-то что-то. От этой всей истории у нас было сейчас меньше гораздо, там, вот, Пасху 2021 года, да, у нас получилось там 400 с чем-то там, причастников, сейчас не помню, 460, ну, неважно там, важно, что меньше, да, то есть мы какую-то часть народа потеряли по какой-то причине. Вот это горестные вещи, но, тем не менее, это все равно цифры, превышающие наши возможности. Понятно, что мы уже не три или другие, а две служили, но, тем не менее, все равно так. А, допустим, после Нового года, вот когда особенно Великий пост начинается, мы служим две литургии в обязательном порядке по воскресеньям, потому что наш храм не вмещает. Хотя это все суета, на самом деле, вот две литургии устраивать, там певчих на вторую, да, там алтарников, священников там, и так далее. Конечно, удобнее, как одну служил, как бы все собрались вместе. То получается, я обычно раннюю служу, меня, естественно, не видят те, кто на позднюю, я не вижу тех прихожан, которые на позднюю пришли. Ну, так, как бы, даже чисто психологически как бы, мне не очень комфортно. Конечно, когда одна, это было бы лучше. Вот, и поэтому перед ковидной этой всей историей я решил устроить в 2019 году соцопрос среди прихожан. И там была такая значит, табличка вопросов, списочек вопросов, где был выбор, значит, мне храм нужен, я готов помогать, мне храм, ну, не нужен новый, да, мне удовлетворяет все, что есть, или пока не время, допустим, да. Или там, мне храм нужен, но я не буду помогать, потому что я должен был видеть вообще, собственно, прежде чем идти в атаку, ты должен хотя бы свои силы посмотреть, да. Вот, и у нас оказалось, что я не помню сейчас эти цифры окончательные, но более 400 человек написали, что это большой процент, да, что нам храм нужен, мы будем помогать. Я прихожанам сказал, дорогие братья и сестры, вы меня, наверное, уже знаете за эти годы, за 20 лет, когда я здесь на приходе, да? Я, по сути, с первого дня этого прихода, с первой литургии. Я не умею зарабатывать деньги, я не умею работать с благодетелями, я не умею торговать. То есть я не умею делать деньги. Ничего не умею. По нынешним меркам нашего времени. Поэтому храм нам нужен, давайте деньги собирать. Я вам обещаю, вы мне доверяете, я вам обещаю, что ни одна копейка налево не уйдет. Да? И вот это мой жизненный принцип вообще, как бы, да, работа в приходе. Поэтому прихожане в этом плане мне доверяют, слава богу, я это очень ценю, да, что я на свой Мерседес не потрачу, не буду тратить, они это знают, поэтому приносят, да, свои небольшие сбережения. А потом, поскольку с 2014 года и кризис у нас экономически идет, да, плюс еще эти ковидные дела, и мы начали стройку, несмотря на все это, ну, перед этим всем делом, да, начали строить, а у нас еще храм находится на скале, Уральские горы, и оказалось, что скала-то неразборная, это нужно большую технику пригнать, чтобы он гидромолотом колотил огромным таким штырем эту самую Уральскую скалу, и вот мы котлован делали месяцев 5 ежедневные работы фактически вот этого вот тяжелой техники, да, ну, сделали в конце концов, и вот чему я очень сильно удивляюсь, что стройка продолжается. То есть люди, несмотря на то, что стало жить хуже, да, стало экономически труднее, я это вижу по доходам храма, да, ну, пожертвованиям храма, что мы просто вот падаем, 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 это падеж, я думаю, по всей церкви такое происходит. Тем не менее, все равно люди выделяют какую-то свою трудовую копеечку, да, для того, чтобы стройка шла. Да, у нас небольшие долги есть со строителями, мы с ними договорились, я им честно сказал, что, ребят, у меня доходы нестабильные, как бы, люди принесут, будет, не принесут, не будет. Они сказали, ничего, мы, ну, люди все адекватные, мы потерпим, как бы, нормально. Вот, потом у нас небольшие долги есть, но, тем не менее, все равно стройка идет. Сейчас уже сделано, получается, что у нас уже довольно большой объем работы сделан, у нас почти, сделан почти весь цокольный этаж, он большой у нас, храм строится сейчас на 600 человек, а на самом деле на 1000, ну 600 это так, чисто по СНИПам получается, да, а когда мы плотничком встаем, там нам больше, ну что, для того, чтобы было место для новоприходящих людей, я так надеюсь, да, что так будет, и поэтому вот у нас цокольный этаж уже фактически построен, ну из-за специфики нашей местности, что мы на горке, да, строим не все сразу, а именно так, что от алтарной части вот идет техника, выходит из котлована, да, с горки и строит, так получается. Мы залили уже пол, залили уже колонны, да, и сейчас я объявил, у меня есть такая, знаете, любовь к хитрым названиям акций, ну, вот сейчас я объявил акцию «Стальная тысяча». Ну что значит «Стальная тысяча»? Нам нужно 1,5 миллиона, такие цифры жуткие, на арматуру. Вот год назад это было 700 тысяч. Сейчас на Урале, где добываются металл, да, где есть заводы, которые изготавливают этот металл, изготавливают эту арматуру. Это же не из Китая везется, это все местное. Повысилось на 100%. В общем, сейчас это стоит 1,5 миллиона. Естественно, у меня их нет. Вот, и поэтому я объявил такую акцию «Стальная тысяча». Ну, стальная арматура, стальная тысяча. Каждый, если хочет, жертвует 1000, записываем его имя, и год будем молиться там каждый день об этом человеке. Ну, такая вот у нас традиционная, собственно, акция, но называется «Стальная тысяча». Вот, пока, слава богу, идет. Вот. Мы, пока это можно было по строительным условиям, каждое воскресенье ходили, молились туда прямо в храм. И было видно, что, допустим, в деревянном мы стоим, полнёхонький храм, туда пришли, хоп, уже треть только занята. Хорошо, значит, место есть для развития, для людей, чтобы они приходили ко Христу, приобщались, Евангелие слышали, вере учились. Вот, вот так. Это мои мечты, но, по крайней мере, вот почему-то все идет.
Мне отец Дмитрий Блинов рассказывал, был у вас на престольном празднике 3 июня,
да,
и
да,
удивлялся, как кончины, у вас
да.
это все получается просто
я
чудесным
не знаю,
образом.
Секрета вообще нет. Я сам не понимаю, почему. Вот честно. То есть я людям объявляю, и, наверное, это просто вот искренность наших людей.
Значит, община прирастает на сотни человек постоянно, да, с каждым годом. И каким образом вы, батюшка, экспертом выступали на конференции «Жизнь евхаристической общины»? Наверное, какими-то секретами делились? Что вообще первое дело для того, чтобы люди шли?
Ну, не сотнями, чтобы, ну, чтобы наши слушатели правильно поняли, конечно, прирастают не сотнями.
Mm-hmm.
Я никто не считал, на самом деле. Но если бы сотнями, у нас, кстати, вот храму 20 лет, у нас сколько там тысяч было бы, да?
Mm-hmm.
Десятками. Mm-hmm. Десятками соглашусь с этими, да? То в год там десятки. Я прихожанами, видите, вот внутри себя считаю тех людей, которые не просто вот приходят или считают это место как бы своим родным, любимым, периодически приходят там с детишками погулять, да, а тех, кто причащается, да, вот мы о них говорим, да, то есть реальных членов общины, потому что община – это же не просто сообщество людей, это сообщество людей, собранных ради Христа, да, объединенных верой и объединенных Евхаристией, да, вот если говорить про это. Вот, поэтому секрета на самом деле никакого нет. То есть если мы хотим, чтобы община была, мы должны людей, первое, обучить вере, не просто собрать ради спектакля в храме, да, вот некоторые священники идут вот этим путем, и это путь тупиковый, когда мы, допустим, думаем, что мы вот, ну, как... Какой популярный артист какой-нибудь? Назовите кого-нибудь.
Сергей Безруков.
Да, хорошо. Вот зовем, допустим, во Владимирский переход Сергея Безрукова. Я не имею выхода в эти сферы, но, допустим, он был моим знакомым. Я позвал бы его и сказал, не знаю, как его отчество, там, дорогой, уважаемый, приезжайте вот на встречу с прихожанами. Соберутся люди, как вы думаете, с города?
Соберутся.
Соберутся, да. Вот у нас есть актовый зал, который, правда, сделан из ангара, да, строительного. Потому что детей много, надо заниматься, надо лекции читать, надо всякие концерты, хочешь не хочешь, проводить, потому что дети, да, надо тоже заниматься с ними. И потом мы, допустим, построили за это время ангар, действительно, в котором актовый зал находится. Со сценой там совсем, но это актовый, это ангар утепленный. Я думаю, полнёхонький был бы этот ангар. Но они пришли, не ко Христу пришли, они к Сергею Безрукову бы пришли, да, пообщаться с ним, повидать, там, взять там, автографы там, и так далее, да, получить какую-то, ну, контакт там и так далее. Вот, или концерт какой-то провести какого-то популярного там артиста. Люди придут не со Христом. Поэтому, когда мы, допустим, думаем, что организовывать приход – это только концертная деятельность, да, или там спортивная, там, или какая-то, то это заблуждение. Это может быть, но как сопровождение, допустим, детской работы, да? Ну, какую-то такую-то движуху для семей, там, допустим, какой-то там вместе праздник отпраздновать, да, там, Рождество Христово, там, Пасху, Воскресение Христово. А так вот, чтобы собирать людей в храм на концерты, там, скрипичного ансамбля, это вот тупиковый путь развития. Мы должны идти традиционным путем. Традиционный путь какой? Человек должен воцерковиться. Воцерковление – это же не просто человек узнает, какой цвет платочка нужно в какой праздник одевать, а когда он знает основы веры. Вот, поэтому вот если священник задумывается о том, чтобы общину создавать, он должен понимать, что это сообщество единомышленников. Да ведь? То есть мы мыслить о Христе должны одинаково. Разнообразие этих самых мыслей о Христе может быть вагон и маленькая тележка. На всякий там канал там ТВ-3 мистический про Христа может такое он говорить, что мама не горюй, да? Поэтому мы должны, священники, я имею в виду, должны, да, учить людей вере во Христа, как церковь исповедует Бога, да? Потому что столько разных вот этих вот ложных мнений, ложных идей, которые люди, к сожалению, сами хватают, где попало, да? У нас же сейчас очень часто у человека нецельное мировоззрение, да? Он там схватил кусок, тут, ну, особенность клипового этого мышления, да, мозаичного такого, что вот мозаики, но они в картину у него не складываются, он их не видит в итоге. Вот какие-то кусочки цветов есть, да, что в итоге картина у него нету. Вот специфика современного, да, мышления, образования, там, массовой культуры. И такие вот люди к нам приходят сейчас. И наша задача – дать мировоззрение христианское. Это делается не так сложно, это делается в виде бесед регулярных, плановых, да, по программе, где мы от сотворения мира до воскресения Христова человеку рассказываем вот этот вот смысл вообще христианства, да? Чтобы человек не потребительски относился к Богу или к христианству, или к церкви, да? Что-то мне плохо, я пришел, да? По потребности. В церковь мы ходим не по потребности, а по выполнению заповедей вообще на самом деле, да? Если ты уж там тебя не тянет ко Христу, но ты должен ходить туда, потому что заповедь такая, посвящай день Богу, да? А потом уже там оживешь там и так далее. Вот, поэтому первая задача – это системно дать основу веры каждому человеку. И тогда мы будем единомышленниками. И тогда проповедь священника, допустим, об аде и рае, допустим, об ответственности, о покаянии, она будет понята всеми одинаково. А не так, что ты говоришь об аде и рае, а человек думает, ну, я крестился когда-то, значит, мне в рай обеспечен, да, допустим. Или другое мнение, что, ну, мне-то уж точно не грозит. А почему не грозит-то? Для тебя рай открыт, для тебя сделал вообще Бог рай. Место тебе там есть, уже прописка у тебя там. А ты тупишь и говоришь, нет, там типа не для меня. Почему? Ну, дети пускай, а я-то ладно, а ты что? Вот так добровольно скажешь человеку, отпили себе пилой руку, он говорит, ты что, совсем что ли сдурел? Ну, вот ты себе не хочешь страдания, а почему вечных, бесконечных страданий ты себе хочешь, да? Но это тоже особенности, потому что человек недопонимает, он не понимает этих всех вещей, да? Ну, как бы вот слышит звон, не знает, где он, у него картинка не складывается, ему кажется, что рай – это какая-то привилегия. Вот типа я не получил высшее образование, но ребенку самому разобьюсь, ну дам, да? Вот, и также с раем тоже получается. Это не привилегия, это мы домой возвращаемся, к папе, да? Папа ждет, вот. А мы такие, ну там, типа ладно, поживу тут как получается. Вот поэтому община складывается из этого. Второе, христианство – это не одна теория про Бога. Это практика, это жизнь, да, ведь? И поэтому священник второе, что должен дать, это основу жизни, да? Крошка сын пришел к отцу и сказал, кроха, дорогой уважаемый мой родитель, что хорошо, что плохо, да? Христианин тоже должен так задать, потому что тот мир, из которого сейчас люди приходят к нам, и мир, частью которого мы являемся, он постхристианский. Не надо там мечтать, что у нас открыта куча храмов, и все стали из-за этого верующими, да ведь? Ничего подобного. Люди приходят с такими кривыми понятиями, вообще кривыми, понимаете? Люди уже приходят с тем, что, допустим, там, жить в блуде – это нормально, христиане считают, да, допустим, там, воровать – это нормально, там, или еще что-то такое, понимаете? Базовые даже понятия, которые еще как-то держались за счет советской нравственности, она не была ни разу христианской, но она хотя бы была какой-то такой общественной нравственностью, да, там, хоть публично считалось зазорным, там, да, что-то делать, то сейчас ведь мы все уникальные снежинки, делаем, что хотим, да, ведь нам никто не указ. Но вот эти вот уникальные снежинки в итоге там последователи Моргенштерна какого-нибудь, да, у них же все сдвинуто на самом деле, к несчастью. И вот эти люди, они сейчас приходят в церковь, да, их Бог тоже призывает. И их тоже надо учить. Вот так просто сказать, что, братья и сестры, спасайтесь, там, ведите себя хорошо, не будьте плохими, за все хорошее против всего плохого, оно не работает. Потому что у человека в уме, да, на уровне ума кривые понятия. А мы должны его научить. То есть вот поэтому самое главное, с чего начинается, продолжается, закрепляется и дальше развивается община, это с обучения, с просвещения, да, то есть основы веры и основы жизни. И потом, соответственно, духовная забота священника о пастве. Вот, и тогда люди будут, приходя ко Христу, да, решать свои вопросы. Не священник решает вопросы, да, не говорит там, иди акафисты почитай. А у него, допустим, он не знал, что вот тот поступок является грехом. Он 200 акафистов прочитает, но он не знает, что этот поступок является грехом. Ну, допустим, обида на папу. Да? Вот в детстве папа не любил, обидел. Человек уже там 50 с лишним, он все еще вспоминает, как папа его обидел. Да? Да ты хоть зачитайся акафистами. Или там канонами, или там ходи на причастие. Если ты вот эту занозу не выдрал, да, не сказал, папа, прости, да, или, Господи, прости моего папу, я его тоже прощаю, да, честно, по-настоящему, да, в молитве прям вот с болью, да, так вот по-настоящему вырви. Если это сделать, тебе будет сразу легче, и жизнь будет по-другому идти, и настроение будет другое, и ты будешь другой, да, открытый, у тебя не будет этой занозы в сердце-то, ты будешь там людей любить, а не ходить вечно, что тебя полвека живешь, полвека вспоминаешь, как тебя папа там несправедливо обидел, а сколько ты сам обидел, ты там, ты не помнишь, да. Вот что нужно делать, то есть выявлять вот эту самую занозу, да, в сердце, и тогда у человека начинают решаться проблемы, Бог сам начинает решать, а священник, он говорит, что хорошо, что плохо.
Вот тут, батюшка, очень интересно, что вы говорите о вере, это понятно, катехизация, угу, угу. А о жизни, при вашей загруженности ваших священников, как у людей масса вопросов, наверное, даже та же обида на папу, ну, у всех куча детских обид, у всех куча недопониманий. Как с людьми об этом говорить? Это, конечно, здорово, что люди, приходящие, могут получить ответы на такие вопросы жизненные. Может, психологи есть или как вот у вас
нет,
все
нет,
это?
Нет, это все на самом деле просто. Для этого психологи не нужны вообще. То есть, если говорить конкретно про наш приход, как это построено, на самом деле мы ничего нового не сочиняли, просто взяли обычную практику, она на поверхности лежит. То есть, вот любой человек, приходящий, желающий покреститься, повенчаться, там, стать крестным, да, подготовиться впервые к исповеди, подготовиться к первому причастию, человек, который напричащался, начитался акафистов и понимает, что что-то в нем не так, и жизнь духовно идет не так, что надо себя проверить, вот мы занимаемся с такими людьми. Они приходят сами, их никто не обманывает, их никто там не затягивает. Им говорим мы честно, что работать будем год, что быстрого результата не будет. Они говорят, мы хотим, все. Начинаются занятия раз в неделю, в воскресенье. Проходят занятия по первому блоку, да, по основам веры. И человек изучает основы веры в живой беседе в группе с катехизатором. Это могут и миряне быть, пожалуйста, тут никакой проблемы нет. После того, как человек прослушал весь цикл, да, это не 2-3 беседы, не одна беседа про то, что перед крещением надо тапочки взять и полотенце. Это реально, вот мы говорим простым языком, простые вещи, но об основах веры. Да? Вот от сотворения мира до воскресения Христова и основания церкви. Вот это вот. Я не помню, сколько это бесед, то ли 8, то ли 12, то ли 15. И причем я ставлю такую цель. Вот народу интересно стало, остановись. Да? Непонятно стало, остановись. Пускай ты на неделю дольше прозанимаешься, но важно дать им материал. У нас нет цели вычитки просто, знаете, как вот в учебном заведении, вот нужно часы, ты вычислил, и все, да. Надо, чтобы люди знали. Потом экзамены не сдают. Ну, в виде теста это просто это не... звучит, может быть, так, как бы пафосный экзамен, да, ну, идет тест. Если человек не сдает тест, мы с ним начинаем заниматься, проверять, почему у него какие-то упущения, да, понимание веры. Тем более в помощь сейчас идут записанные уже ранее беседы наших катехизаторов. Частично я там что-то сделал, там на телеканале «Союз» попросили сделать, поэтому мы снимаем это. Вот все, что мы говорим как бы людям, это не тайно, это вот можно на телеканал «Союз» выйти на передачу «Страсти и борьба с ними» и посмотреть. Я не скрываюсь. Говорится все, что там говорится у нас. Вот, если кто-то там, допустим, говорит, думает, что мы там заколдовываем людей, чтобы они ходили в храмы, то это не так. Ну, все есть по программе. Вот сейчас мы закончили разбирать сребролюбие. От этого был цикл огромных огласительных бесед. Про чреугодие говорили, про покаяние говорили, про страсти, про чреугодие, про блуд. Сейчас сребролюбие заканчиваем. И дай Бог, вот, Господь даст силы времени, да, чтобы все страсти пройти. Для того, чтобы человек понимал это тоже, да? Как что делается. Вот, поэтому это первый цикл. Второй цикл проводят священники, тоже по воскресеньям, и в группе читают как раз вот те лекции, которые я провожу на телеканале «Союз» о страстях, о проявлениях. Да? И человек, каждый у себя отмечает, да, было, не было вопросы. После окончания цикла любой человек выбирает любого священника в храме и уходит на индивидуальную работу. Поскольку у нас приход на окраине находится, у нас нет такой загрузки требования священников, которая может быть в центральных храмах. Я не знаю, не сравнивал, но возможно так. Да? И поэтому мы с священниками решили, что у нас в такой же 8-часовой рабочий день, а то и более, да, как учителей, врачей, инженеров и так далее. Поэтому священник заранее, в воскресенье, планирует, вот у него, допустим, литургии нет, треп нет, да? У него с утра до вечера время все расписано. Люди записываются в свободные окошечки, когда они могут, да, и вот один час в своем расписании священник посвящает человеку какому-то конкретному, индивидуальному разбору, да, вот этих вот ошибок, каких-то вопросов. Вот, поэтому, с одной стороны, вопросы общие снимаются во время бесед, а индивидуально дорабатываются уже индивидуально священниками. Вот, и потом священник готовит человека к генеральной исповеди, потом идет генеральная исповедь, и дальше человек, допустим, или... если он крепенький духовно, что бывает крайне редко, продолжает сам или регулярно, допустим, обращается к священнику и уже задает конкретные вопросы. И на это не тратишь уже больше времени, потому что мы много в подготовку вложили в человека времени. Там уже нужно только, знаете, вот подстройка. как бывает, вот, допустим, если пианино взять, у него много же струн, вот взять совсем-совсем вот расстроенное, да, нужно специалисту очень долго настраивать. А когда настроено и только вот несколько там струнок, да, там нот фальшивят, легче настроить, подстроить, человек и настроился, все нормально. И из этого исповеди совсем другие. Потому что люди знают грехи свои, да, раскаиваются, они очень много работы делают уже сами. Ну, что, собственно, и должно быть.
Человек видит и понимает, как изменяется его жизнь, и поэтому он остается в храме.
Да. Он просто чувствует облегчение. Он встречается со Христом часто, так можно сказать. Это пафосно звучит, но это на уровне того, что человек, допустим, жил с грязной совестью, да? Он сходил вот на эту исповедь, подготовился, и у него совсем другое настроение в сердце, да? Все, он со Христом встретился, примирился, он живет уже, ну, старается другим быть. Поэтому что это все идеальная картинка, потому что врага-то никто не делал. И нападает, и толкает людей в смертные грехи, и вообще в грехи, разные бывают случаи. Война не закончилась, война идет. Но у нас, по крайней мере, солдатики, ну, как я считаю, мы, по крайней мере, солдатику объяснили, как стрелять, как автомат разбирать, ну, условно, духовные, да? Вот как противогаз одевать, куда бежать, если что. Вот, поэтому разное бывает, не надо думать, что мы делаем... Меня тоже упрекают, говорят, вот у вас человек вашу школу, курсы прошел, а он там согрешил. Я не говорю так ха-ха-ха на него, да, но мысленно так думаю. Так мы подготовили, чтобы человек знал, но мы не готовим святых. Это наивно так думать, предъявлять. Это все, что, знаете, в школе сказать. Вот вы дали человеку азбуку, научили, а он читает с ошибками. Ну да, но ему же давали-то не с ошибками, ему же давали правильно, да. Он просто пока еще не доработал, там, не догнал маленько. Но это не означает, что сам подход неправильный. А подход именно такой надо. Уделять максимальное время подготовке людей. Вот. Ну и параллельно мы должны понимать, что должна быть библиотека, да? Вот мне сейчас говорят, люди читающие. Если священник, допустим, я как часто делаю, вот выходит новая интересная книга. Я после литургии говорю, братья и сестры, обратите внимание, вышла новая интересная книга. Ну понятно, что не все 100% побежали там в лавку или библиотеку. Но те несколько человек, которые заинтересовались, они прочитали, рассказали другому, другой взял, да, и пошло вот такое вот распространение этой литературы. Потом, вот, допустим, вот у нас, да, работает библиотека, да, есть 500 стабильных читателей. Это же неплохо. То есть это, да, даже было бы меньше, ну, 100, допустим. Это 100 человек в приходе, которые стабильно читают, что-то хотят, да. Они не смотрят ТикТок, они читают книжки. Ну, здорово же, здорово, я считаю, здорово. Поэтому вот это должно быть все в комплексе. Библиотека, курсы, да, вот эти проповеди священников, тематические, регулярно возвращающие знания, да, не просто там, братья и сестры, давайте там жить весело там и пока, да, а именно вот поднимая вот актуальные вещи, да, из Евангелия, из истории, там, из житий святых, которых празднуем. То есть вот это вот такая цельная получается работа, да, когда мы поддерживаем вот этот вот дух, да, дух стремления учиться, дух стремления наблюдать за собой, обличение каких-то грехов, но не конкретных людей, а вообще грехов, да, когда мы их называем там и так далее, отвечаем на актуальные вопросы, ну, вот так получается.
Спасибо, Господи, батюшка, надеемся продолжить наш разговор в следующий раз.
Ну, дай Бог, приглашайте.
Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит. До свидания, братья и сестры.